Самгинс, сделав равнодушное лицо, молча злился. Возражать редактору он не хотел, считая это ниже своего достоинства. На улицу вышли вместе. Там редактор протянул руку Самгину, сказал: «Очень сожалею, но старый дурак». Вырвался Самгин, переходя на теневую сторону улицы. Обидно было сознаться, что отказ редактора печатать рецензии огорчил его. «Чего она стоит? Действительность, которую тебе подносит Иван Дронов», — сердито думал он, шагая мимо уютных домиков, и вспомнил умилительные речи Козлова. Через сотню быстрых шагов он догнал двух людей. Один был в дворянской фуражке, а другой в панаме. Широкоплечие фигуры их заполнили всю панель, и, чтобы опередить их, нужно было сойти в грязь с непросохшей мостовой. Он пошел сзади, посматривая на красные жирные шеи. Левый в панаме сиповато басом говорил: «Во сне сколько не ешь, сыт не будешь, а ты во сне анучи жуешь. Какие мы хозяева на земле! Мой сын, студент второго курса, в хозяйстве понимает больше нас. Теперь, брат, живут по жидовской науке, политической экономии, ее даже девчонки учат. Продавай все и едем. Там деньги сделать можно. А здесь жиды, воровки, черт знает что. Продавай». Самгин сошел на мостовую, обогнал этих людей, и ленивый тенорок сказал вслед ему: «Ну что ж, продавать так продавать, на восток так на восток». Самгин хотел взглянуть, какое лицо у тенора, но поленился обернуться. Сказывалась бессонная ночь, душистый воздух охмелял, даже думать лень было. Однако он подумал, что вот таких разговоров на улице память его поймала и хранит много, но все они точно мушиные пятна на зеркале и годятся только для сочинения анекдотов. Затем он сознался, что плохо понимает, чего хотят поэты-символисты, но ему приятно, что они не воспевают страданий народа, не кричат вперед без страха и сомнений и о заре святого возрождения. Домой он пришел с желанием лечь и уснуть, но в его комнате у окна стоял Варвара, выглядывая в сад из-за косяка. «Тише», — предупредила она шепотом, — «смотри». В саду на зеленой скамье под яблоней сидела Елизавета Спивак, упираясь руками о скамью, неподвижная, как статуя. Она смотрела прямо перед собою, глаза ее казались неестественно выпуклыми и гневными, а лицо в мелких пятнах света и тени как будто горело и таяло. «Красиво сидит», — шептала Варвара. «Знаешь, кого я встретила в школе? Дунаева. Рабочий, такой веселый, помнишь? Он там сторож или что-то в этом роде. Не узнал меня, но это он нарочно». Она шептала так оживленно, что Самгин догадался о причине оживления и спросил: «Умер?» «Кажется, ты узнай». Самгин вышел в столовую. Там сидел доктор Любомудров, писал что-то и дышал на бумагу дымом папиросы. «Что, как больной?» «Больного нет», — сказал доктор, не поднимая головы и как-то неумело скрипя по бумаге пером. «Вот, пишу для полиции бумажку о том, что человек законно и воистину помер». Повинуясь странному любопытству и точно не веря доктору, Самгин вышел в сад, заглянул в окно флигеля. Маленький пианист лежал на постели у окна, почти упираясь подбородком в грудь. Казалось, что он, прищурив глаза, утонувшие в темных ямах, непонятливо смотрит на ладони свои, сложенные ковшечками. Мебель из комнаты вынесли, и пустота ее убедительно показывала совершенное одиночество музыканта. Мухи ползали по лицу его. Самгин снова почувствовал, что этот хуже, страшнее, чем отец. В этом есть что-то жуткое, отчего горло сжимает судорога. Он быстро ушел, заботясь, чтобы Елизавета Львовна не заметила его. — Что? — спросил Варвара. Он утвердительно кивнул головой. — Я догадалась об этом. — сказала она, легко вздохнув, сидя на краю стола и покачивая ногою в розоватом чулке. Самгин подошел, положил руки на плечи ее, хотел что-то сказать, но слова вспоминались, постыдно стертые, глупые. Лучше бы она заговорила о каких-нибудь пустяках. — Ты опрокинешь меня? — сказала она, обняв его ноги своим. Он положил голову на плечо ее. Тогда она, шепнув «подожди», оттолкнула его, тихо закрыла окно, потом, заперев дверь, села на постель. — Иди ко мне. Тебе нехорошо? — тревожно и ласково спросила она, обнимая его. И через несколько минут Самгин благодарно шептал ей: — Ты у меня чуткая, умная. А затем дни наполнились множеством мелких, но необходимых делишек и пошли быстрее. Пианисты одели в сюртучок, аккуратно уложили в хороший гроб с фестончиками по краям, обильно украсили цветами, и зеленоватое лицо законно умершего человека как будто утратило смутившее Самгина жуткое выражение непонятливости. На дворе, под окном флигеля, отлично пели панихиду любители хорового пения. Хором управлял Корвин с красным в форме римской пятерки шрамом на лбу. Шрам этот, несколько приподняв левую бровь Корвина, придал его туповатой физиономии нечто героическое. Когда Корвин желал, чтобы нарядные барышни хора пели более минорно, он давящим жестом опускал руку к земле, и конец тяжелого носа его тоже опускался в ложбинку между могучими усами. Клим вспомнил Инокова и тихонько спросил мать, где он. Крестя опавшую грудь, Вера Петровна молитвенно прошептала: «Его нанял и увез этот инженер, который писал о гимназистах-студентах». Из окон флигеля выплывал дым кадила, запах тубероз. На дворе стояла толпа благочестивых зрителей и слушателей. У решетки из сада прижался Иван Дронов, задумчиво почесывая щеку краем соломенной шляпы. В день похорон с утра подул сильный ветер и как раз на восток в направлении кладбища. Он толкал людей в спины, мешал шагать женщинам, поддувая юбки, путал прически мужчин, забрасывал волосы с затылков на лбы и щеки. Пение хора он относил вперед процессии, и Самгин, ведя Варвару под руку, шагая сзади спевак и матери, слышал только приглушенный крик: «А-а-а!» Люди, выгибая спины, держась за головы, упирались ногами в землю, толкая друг друга, тихонько извинялись, но покорству и силе ветра шагали все быстрее, точно стремясь догнать улетающие пени. А-а-а! Все это угнетало, навевая Самгину неприятные мысли о тленности жизни, тем более неприятные, что они облекались в чужие слова. «Дар случайный! Жизнь, зачем ты мне дана?» Вспоминал он, а, оттолкнув эти слова, вспоминал другие. «А жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая». Хотелось затиснуть жизнь в свои слова, и было обидно убедиться, что все грустное, что сказано, о жизни уже сказано, и очень хорошо. Толчки ветра и людей раздражали его. Варвара мешала, нагибаясь, поправляя юбку. Она сбивалась с ноги, потом, подпрыгивая, чтобы идти в ногу с ним, снова путалась в юбке. Клим находил, что спевак идет деревянно, как солдат, и слишком высоко держит голову. Точно она гордится тем, что у нее умер муж. И шагала она, как по канату, заботливо или опасливо, соблюдая прямую линию. Айно шла за гробом, тоже не склоняя головы, но она шла лучше. «Странная женщина», — думал Самгин, глядя на черную фигуру спевак. «Революционерка, вероятно, обучает Дунаева, и, наверное, все это из боязни прожить жизнь, как Таня Куликова». Потом он должен был стоять более часа на кладбище у могилы, вырытой в рыжей земле. Один бок могилы узорно осыпался и напоминал беззубую челюсть нищей старухи. Адвокат Правдин сказал речь, смело доказывая закономерность явления природы. Поп говорил о царе Давиде, гуслях его и о кроткой мудрости Бога. Ветер неутомимо летал, посвистывая среди крестов и деревьев. Над головами людей бесстрашно и молниеносно мелькали стрижи. За церковью под горой сердито фыркала пароотводная труба водокачки. Зато как приятно стало через день, когда Клим, стоя на палубе маленького парохода, белого как лебедь, смотрел на город, окутанный пышной массой багряных туч. Военный оркестр в городском саду играл попурри из опереток, и корнет Апистон точно писал на воздухе забавнейшие мелодии Оффенбаха, Планкета, Эрле. Чем ниже по реке сползал бойкий пароход, тем более милый и игрушечным становился город, раскрашенный мягкими красками заката, тем ярче сверкала золотая луковица собора, а маленькие домики, еще умоляясь, прижимались плотнее к зубчатой стене и башням Кремля. Потом пароход круто повернул за пригорок, ощетиненный елями, и город исчез, точно стертый с земли мохнатой черной лапой. Было тепло, тихо, только колеса весело расплескивали красноватую воду неширокой реки, посылая к берегам вспененные волны, а они делали пароход еще более похожим на птицу с огромными крыльями. Самгин и Варвара стояли у борта, испытывая сладость одиночества вдвоем. Когда стемнело и пароход стали догонять черные обрывки туч, омрачая тенями воду и землю, встретился другой пароход, ярко освещенный. Он был окрашен в коричневый цвет, казался железным, а отражение его огней вонзались в реку, точно зубья бараны. И было чудесно видеть, что эти огненные зубья, бороздя воду, не гаснут в ней. А с левой стороны из-за холмов выкатилась большая оранжевая луна, тогда как справа и двигалась туча, мохнатая, точно шкура медведя, ее встряхивали молнии, но грома не было слышно, и молнии были не страшны. Варвара детски восхищалась, хватала Самгина за руку, прижималась к нему, вскрикивая: «Ой, смотри, смотри, видел? Неплохо!» Снисходительно соглашался он: «Природа любит похвастаться». Но он тоже невольно поддавался очарованию летней ночи и плавного движения сквозь теплую тьму к покою. Им овладевала приятная, безмысленная задумчивость. Он смотрел, как во тьме, сотрясаемой голубой дрожью, медленно уходит куда-то назад темные массы берегов, и было приятно знать, что прожитые дни не воротятся. Остановились в Нижнем Новгороде посмотреть только что открытое и еще не разыгравшееся всероссийское торжище. Было очень забавно наблюдать изумление Варвары перед суетливой вознёю людей, которые, разгружая бесчисленные ваза, вспарывая тюки, открывая ящики, набивали глубокие пасти лавок, украшали витрины множеством соблазнительных вещей. «Боже мой, сколько всего!» — повторяла она, взмахивая ресницами, жадно расширяя глаза. Самгин, усмехаясь, вспомнил цитату Макарова из статьи Федорова. «Все для вас, — сказал он, — все это вызвано не тяжелым, но губительным господством женщин, гордис». Но она не обратила внимания на эти слова. Опьяняемая непрерывностью движения, обилием и разнообразием людей, криками, треском колес по булыжнику мостовой, грохотом железа, скрипом дерева, она сама говорила фразы, не совсем обыкновенные в ее устах. Нашла, что город — только красивая обложка книги, содержание которой — ярмарка, и что жизнь становится величественной, когда видишь, как работают тысячи людей. Это она сказала на сибирской пристани, где муравьиные вереницы широкоплечих грузчиков опустошали трюмы барж и пароходов, складывали на берегу высокие горы хлопка, кож, сушеной рыбы, штучного железа, мешков риса, изюма, катили бочки цемента, соды, селедок, вина, керосина, машинных масел. Тут шум работы был еще более разнообразен и оглушителен, но преобладал над ним все-таки командующий голос человека. «Какие силачи!» — удивлялась Варвара, глядя на работу грузчиков. «Слышишь, поют, подойдем ближе». Самгин охотно пошел. Он впервые услыхал, что унылую дубинушку можно петь в таком бойком задорном темпе. Пел ее артель, выгружавший из трюма баржи соду любимого Исольве. На палубе в два ряда стояло 10 человек. Они быстро перебирали в руках две веревки, спущенные в трюм, а из трюма легко, точно пустые, выкатывались бочки. Что они были тяжелы, об этом говорило напряжение, с которым двое грузчиков, подхватив бочку и согнувшись, катили ее по палубе к сходням на берег. Запивали дубинушку двое. Один коренастый, в красной, пропотевшей, изорванной рубахе без пояса, в растоптанных лаптях, с голыми выше локтей руками, точно покрытыми железной ржавчиной. Он пел высочайшим резким тенором и удивительно фокусно подсвистывал среди слов, притопывал ногою, играл всем телом, а железными руками играл на тугой веревке, точно на гуслях, а пел, не стесняясь выбором слов. «Эй, ребята, знай, кати!» Варвара спряталась за спину Самгина и смотрела через плечо его. «Эх, дубинушка, ухнем!» Согласно и весело подхватывали грузчики частым говорком, но раньше, чем они успевали допеть, другой запевала, высокий, лысый, с черную бородою, в жилете, но без рубахи, гулким басом заглушал припев, командуя: «Эй, ребят, дергай ловко, чтоб не ерзала веревка, эх, дубинушка!» Это было гораздо более похоже на игру, чем на работу. И хотя в пыльном воздухе, как бы состязаясь силою, хлестали волны разнообразнейших звуков, бодрое пение грузчиков, вторгаясь в хаотический шум, вносило в него свой задорный ритм. Еще недавно, на постройке железной дороги, Клим слышал дубинушку. Там ее пели лениво, унывно, для отдыха, а здесь бодрый ритм звучит властно, командуя. Знакомые слова кажутся новыми и почему-то возбуждают тревожные чувства. Задумавшись над этим, Самгин вдруг вспомнил дьякона, его цитату из «Лактанция», и утешительно сообразил. Те же слова, но иначе произнесены, и только слова не могут ничего изменить. За баржею распласталась под жарким солнцем синеватая Волга. Дальше золотисто блестела песчаная отмель, река оглаживала ее. Зеленел кустарник, наклоняясь к ласковой воде. А люди на палубе точно играли в 20 рук на двух туго натянутых струнах, чудесно богатых звуками. «Шабаш!» — заревел кто-то с берега. Грузчики выпустили веревки из рук. Несколько человек по-звериному мягко свалилось на палубу, другие пошли на берег. Высокий скуластый парень с длинными волосами, подвязанными мочалом, поравнялся с Климом, непочтительно осмотрел его с головы до ног и спросил: «Папиросочку, барин, дашь, что ли?» Черными пальцами он взял из портсигара две папиросы, одну сунул в рот, другую за ухо. Но рядом с ним встал тенорист и запевала, и оттолкнул его движением плеча. «Папироску выклинчил?» — спросил он, и ловко, вытащив папиросу из-за уха парня, сунул ее под свои рыжие усы в угол рта. Поддернул штаны, сшитые из мешка, уперся ладонями в бедра и, стоя фертом, стал рассматривать Самгина, неестественно выкатив белесые насмешливые глаза. Лицо у него было грубое, солдатское. Ворот рубахи надорван, и, распахнувшись, она обнажала его грудь, такую же полосатую от пыли и пота, как лицо его. Самгин догадался, что перед ним человек, который любит пошутить. Шутит он, конечно, грубо, даже зло, и вот сейчас скажет или сделает что-нибудь нехорошее. Догадка подтверждалась тем, что грузчики, торопливо окружая запивалу, ожидающе, с улыбками заглядывали в его усатое лицо, а он, видимо, придумывая что-то, мял папиросу губами, шаркал по земле мохнатым лаптем и пылил на ботинки Самгина. Но тяжело подошел чернобородый, лысый, и сказал строгим басом: «Опять, Михайло, замечать норовишь! Опять скандалу захотелось!» Запивала в красной рубахе, ловко и высоко подплюнул папиросу, поймал ее на ладонь и пошел прочь, вслед чернобородому. За ними гуськом двинулись все остальные, кто-то сказал с сожалением: «Помиловал, эх!» Вся эта сцена заняла минуту, но Самгин уже знал, что она останется в памяти его надолго. Он со стыдом чувствовал, что испугался человека в красной рубахе, смотрел в лицо его, глупо улыбаясь, и вообще вел себя недостойно. Варвара, разумеется, заметила это, и, ведя ее под руку сквозь трудовую суету, слыша крики «Берегись!», ныряя под морды усталых лошадей, Самгин бормотал: «Что общего между мною?» «Берегись! Между нами, — поправился он, — и этими. За нами несколько поколений людей, воспитанных всей сложностью культурной жизни». Он вовремя понял, что слова его звучат и виновато, и озлобленно, понял, что они способны вызвать еще более озлобленные слова. «Именно мой демократизм обязывает меня видеть всю глубину различия между мною и полудикарями. Нет, — говорилось, — все не то, что нужно было сказать для Варвары. Общество, построенное на таких культурно различных единицах, не может быть прочным. 10 миллионов негров Северной Америки рано или поздно дадут себя знать». Тут Варвара выручила его. «Страшно хочу пить, — сказала она. — Идем скорее». И через несколько шагов она снова начала восхищаться. Как удивительно они пели, и какая ловкость, сила! Самгин ласково и почти с благодарностью к ней заметил: «Вот, видишь, труд грузчиков вовсе не так уж тяжел, как об этом принято думать». Утром сели на пароход, удобный, как гостиница, и поплыли навстречу караванам барж, обгоняя парусные рыжие косоуши, распугивая увертливые лодки рыбаков. С берегов, из богатых сел доплывали звуки гармоник. Пестрые группы баб любовались пароходом, кричали дети, прыгая в воде на отмелях. В третьем классе на корме парохода тоже играли и пели. Варвара нашла, что Волга действительно красива. И недаром воспета она в сотнях песен, а Самгин рассказывал ей, как отец учил его читать: «Выйдь на Волгу, чей стон раздается над великою русской рекой». Как видишь, не стонут, а играют на гармониках, грызут семечки подсолнухов и одеты ярко. «Сегодня воскресенье», — напомнила Варвара, но сейчас же и торопливо сказала: «Разумеется, я согласна, страдания народа преувеличены Некрасовым». В торопливости ее слов было что-то подозрительное, как будто скрывалась боязнь не согласиться или невозможностью согласиться. С непонятной улыбкой в широко открытых глазах она говорила: «Я ведь никогда не чувствовала, что есть Россия, кроме Москвы. Да, конечно, учила географию, но что же география? Каталог вещей, ненужных мне. А теперь вот вижу, что существует огромная Россия, и ты прав, плохое в ней преувеличивают нарочно из соображений политических». Самгин не помнил, говорил ли он это, но ласково улыбнулся ей. «Даже художники, Левитан, Нестеров, пишут ее не такой яркой и цветистой, как она есть». «Да, это мои мысли», — подумал Самгин. Он тоже чувствовал, что обогащается. Дни и ночи награждали его невиданным, неизведанным, многое удивляло, и все вместе требовало порядка. Все нужно было прибрать и уложить в систему фраз так, чтобы оно не беспокоило, и казалось, что Варвара удачно помогает ему в этом. И всего более удивительно было то, что Варвара, такая покорная и умеренная во всем, любящая серьезно, но ненавязчиво, становится для него милее с каждым днем. Милее не только потому, что с ней удобно, но уже до того милее, что она возбуждает в нем желание быть приятным ей, нежным с нею. Он вспоминал, что Лидия ни на минуту не будила в нем таких желаний. Ему уже хотелось сказать Варваре какое-то необыкновенное и решительное слово, которое еще более окончательно приблизило бы ее к нему. Такого слова Самгин не находил. Может быть, оно было близко, но не светилось, засыпанное множеством других слов. И мешал грузчик в красной рубахе. Он жил в памяти неприятным пятном, и, как бы сопровождая Самгина, вдруг воплощался то в одного из матросов парохода, то в приказчика на пристани пыльной Самары, в пассажира третьего класса, который, сидя на корме, ел орехи, необыкновенным приемом раскалывая их. Положит орех на коренные зубы, ударит ладонью снизу по челюсти, и орех расколот. У всех этих людей были такие же насмешливые глаза, как у грузчика, и такая же дерзкая готовность сказать или сделать неприятное. Этот, который необыкновенно разгрызал орехи, взглянув на верхнюю палубу, где стоял Самгин с Варварой, сказал довольно громко: «Чулочки-то под натуру кожицы надела, барыня». В Астрахани Самгиных встретил приятель Варавки, рыбопромышленник Трифонов, маленький кругленький человечек с широким затылком и голым лицом, на котором разноцветно, как перламутровые пуговицы, блестели веселые глазки. Легкий, шумный, он был сильно надушен одеколоном и, одетый в широкий клетчатый костюм, несколько напоминал клоуна. Он оказался одним из отцов города и очень хвастал благоустройством его. А город, окутанный знойным туманом и густейшими запахами соленой рыбы, недубленных кож, нефти, стоял на грязном песке. Всюду по набережной и в пыли на улицах сверкала, как слюда, рыбья чешуя. Всюду медленно шагали распаренные восточные люди в тюбетейках, челмах, халатах. Их было так много, что город казался не русским, а церкви лишними в нем. В тени серых невысоких стен Кремля сидели и лежали калмыки, татары, персы, вооруженные лопатами, ломами. Можно было подумать, что они только что взяли город с боя и, отдыхая, дожидаются, когда же им прикажут разрушить Кремль.